Арзамас представляет курс Ольги Эдельман «Кто такие декабристы?». Эпизод третий. Пора действовать.
В январе 1821 года участники Союза благоденствия собрались на съезд в Москве. Собирались они в доме Михаила Александровича фон Визина на Рождественском бульваре. И, собственно, зачем им этот съезд понадобился? К тому моменту, к 20-му году, просто в силу служебных и семейных обстоятельств, в силу того, что Союз благоденствия разросся, ситуация изменилась. Потому что начиналось-то все в компактной группе молодых офицеров в Петербурге. А теперь они, помимо всего прочего, разъехались из Петербурга. Пестель с 18-го года служил на юге, там генерал, при котором он состоял адъютантом, Витгенштейн, был назначен главнокомандующим 2-й армии, которая дислоцировалась на Украине, и штаб-квартиру имела в Тульчине. Поэтому и Пестель туда уехал, и потом мы увидим достаточно много декабристов, откочевавших во 2-ю армию. Там-то как раз и возникло впоследствии южное общество. По чисто служебным обстоятельствам они туда перевелись. С другой стороны, осенью 20-го года произошло известное восстание Семеновского полка, того самого, в котором, как мы помним, офицеры которого создали Союз спасения. Там был назначен новый полковой командир, солдаты против него возмутились, отказались ему повиноваться. В результате этих событий полк был раскассирован, то есть весь состав полка из гвардии перевели в армию в разные места, и офицеров тоже. Они оказались разбросанными. Но интересующие нас главные действующие лица Сергей Муравьев-Апостол и его близкий друг Михаил Бестужев-Рюмин попали на службу войска 1-й армии в пехотном Черниговском полку, который располагался недалеко от города Васильково. То есть они тоже оказались на юге. С другой стороны, многие члены тайного общества, кто вышел в отставку и жил в своем имении, как Александр Николаевич Муравьев, в общем, их раскидало, и они решили собраться и как-то заново обсудить дела тайного общества. Съехались в Москве, и центральными событиями съезда были два момента. Значит, во-первых, как раз к этому времени, к съезду, они получили по служебным своим каналам известие, что на тайное общество сделан донос, и Александр I теперь о Союзе благоденствия знает, что, в общем, конечно, должно было их встревожить. Они задумались о том, что в тайном обществе оказалось достаточно много случайных людей, и вообще организация как-то слишком разрослась. С другой стороны, странный демарш во время съезда сделал Михаил Федорович Орлов. Это загадочное несколько поступок, о котором спорили тогда декабристы и довольно много дискутировали потом исследователи. Михаил Федорович был человек чрезвычайно яркий. Он племянник екатерининских фаворитов. Он служил в кавалергардском полку, был героем наполеоновских войн, флигель-адъютантом Александра I. Орлов в качестве флигеля-адъютанта во время наполеоновских войн выполнял важнейшие поручения императора. Как то, например, он вел переговоры и подписывал капитуляцию Парижа в 1814 году. К моменту описываемых нами событий, Михаил Федорович командовал пехотной дивизией, которая была дислоцирована в Кишиневе. Там, в Кишиневе, он встречался достаточно часто со ссыльным Пушкиным. Это в стихах Пушкина отразилось. Так вот, Михаил Федорович, явившись на московский съезд, объявил, что вот у него дивизия, он готов к восстанию, о котором мы так много говорим, и требует немедленно приступать к действию. Остальные участники съезда были совершенно не готовы вот к такой постановке вопроса, стали с ним спорить, его отговаривать. Тогда Орлов сказал, что в таком случае он выходит из тайного общества. И действительно ушел. Больше он в тайных обществах не состоял. Что это было, не понял никто, потому что, в общем, Михаил Федорович был серьезный человек, и подозревать его в таком безумном авантюризме, да, вот ни с того ни с сего возьму, подниму свою дивизию и начну восстание, это, в общем, странно и нелепо. С другой стороны, очень интересная была на тот момент обстановка, потому что дивизия Орлова в Кишиневе, да, а по ту сторону границы, там в Молдавии, Валахии, вот ровно в это время собираются войска греческих повстанцев, воюющих против Османской империи. И в России достаточно сильны настроения, что единоверцам-грекам нужно помочь, И достаточно многие надеются, что Александр I двинет войска, начнет войну с турками в поддержку греков. И вот когда на этом фоне Михаил Орлов объявляет, что готов затеять восстание, исследователей это очень как-то интригует, потому что сложно считать, что он кидает пустые слова, с другой стороны, невозможно считать, что он такой безумный авантюрист. Но лично я думаю, что, может быть, разгадка в том, что он действительно просто хотел выйти из тайного общества, и он провоцировал своих товарищей, чтобы показать им, что все их разговоры о восстании, о преобразованиях, что это пустые разговоры, что на самом деле они ничего делать не хотят. Может быть, так. Но, в общем, этот демарш Орлова, он побудил всех остальных, вкупе с тем, что получены были известия о доносах, они, в общем, решили распустить Союз Благоденствия. Московский съезд постановил считать Союз уничтоженным. Про себя при этом такие центральные члены, которые принимали это решение, думали, что они таким образом как бы вот переформатируют, грубо говоря, современным языком организацию, то есть они избавятся от случайных людей. Некоторые говорили, что хотели избавиться и от слишком радикальных, как Пестель. А учредят новое тайное общество уже с какими-то более близкими себе людьми. В сущности, так потом и получилось. От южных членов на съезде были Бурцев и Комаров. Они вернулись в Тульчин, сообщили, что общество распущено. И тульчинские члены во главе с Пестелем не приняли это решение, сказали, что съезд не имел права так поступать. И Бурцев с Комаровым действительно ушли, они больше в тайном обществе не были. А группа Пестеля организовала свое тайное общество. Аналогичная вещь случилась в Петербурге. Там в центре были Трубецкой, Никита Муравьев. Они тоже решили продолжать тайное общество. И вот тут надо сказать, что если «Союз спасения» и «Союз благоденствия» – это такое придуманное декабристами самоназвание организации, то «Южное и Северное общество» – это название, ну, возникшее просто потому, что организации стало две, и их надо было как-то различать. Это не такое вот формальное название, которое было как бы принято как название общества. Они уже не заботились о названиях. Это уже была несколько иная история. В чем была, собственно, разница с предыдущими? Они уже не пытались особенно писать устав. Там было минимум формальностей. И вообще довольно сложно для исследователя говорить о деятельности общества декабристов, потому что, в общем, никакой деятельности, вот, привычной как деятельность революционной организации или политической партии, декабристы не вели. Да, у них не было партийной печати, у них не было партийной идеологии, у них не было каких-нибудь мероприятий по пропаганде и агитации. Они даже свои собрания никак не формализовали. То есть они не вели протоколов, резолюций, решений. Ничего этого нет. И, соответственно, все, что между ними происходило, это были просто разговоры в дружеском кругу. Просто часть этих разговоров считалась совещанием тайного общества, а часть считалась просто дружескими разговорами. Поэтому, в принципе, мы можем судить о том, что между ними происходило, отчасти по их мемуарам, но мемуары очень мало сведений дают. И основной массив сведений – это их показания о наследстве. А в общем, ну понятно, что о наследстве люди говорят не совсем правду, да, а все-таки это довольно сложная ситуация, в которой могут и искажать как-то события, и что-то скрывать. Поэтому исследователям довольно сложно судить о том, каково было наполнение вот этих тайных обществ. И вообще, какова была как бы степень решительности их намерений. То есть не совсем понятно, где грань между просто дружескими спорами о политике, да, и готовностью действительно пойти и начать восстание. Если говорить о событийной какой-то стороне истории тайных обществ, то в Петербурге членам было проще. Они все жили в одном городе и могли периодически собираться. А Северное общество довольно вяло существовало где-то примерно до 24-го года, потому что Трубецкой надолго уезжал за границу, Никита Муравьев женился, вышел было в отставку, жил в своем имении, и был некоторый разброд. В 24-м состав Северного общества заметно обновился. Туда пришли молодые энергичные члены, такие как Рылеев, в первую очередь, известный уже тогда поэт, Пущин, лицейский товарищ Пушкина, офицер-князь Евгений Оболенский и братья Бестужевы, Александр, Николай. Они изменили несколько суть тайного общества, потому что если до сих пор мы в основном наблюдали офицеров, и в том числе и старших членов общества, боевых офицеров. И южане остались целиком офицерским обществом. А вот эта группа Рылеева, они были литераторами. Рылеев – известный поэт, Александр Бестужев – известный тогда уже автор литературно-критических статей и прозаических произведений. Рылеев с Бестужевым выпускают в Петербурге очень популярный литературный альманах «Полярная звезда», в который пишут Пушкин, Жуковский, ведущие тогдашние литераторы. И с их появлением в деятельности Северного общества возникает отчетливая вот эта литературная струя. Они много пишут, их взгляды, их такой романтический, патриотический, освободительный порыв проявляется в их литературном творчестве. А потом мы увидим, что восстание на Сенатской площади немножко сказывается вот это их, некоторое отсутствие военного опыта и банальной офицерской практичности. Они скорее себя ведут как романтические герои, как литераторы, нежели как опытные офицеры, которые понимают, куда и как войска двинуть. Южное общество тоже в первые два года своего существования довольно вяло себя вело. С 23-го года у них очень активизировались совещания. Они придумали проводить ежегодные собрания общества в Киеве во время январской контрактовой ярмарки, так называемой. Это была крупная ярмарка по оптовым закупкам. И под предлогом этой ярмарки можно было приехать в Киев и там, соответственно, собираться. Летом 1825 года, во время армейских сборов, энергичные Муравьев и Бестужев Рюмин случайно обнаружили, что рядом с ними существует еще одно совершенно самостоятельное офицерское тайное общество – «Общество Соединенных Славян». Это были молоденькие армейские офицеры, артиллеристы по большей части. У них были какие-то такие довольно неопределенные идеи о всеобщем славянском братстве, панславянском единстве, вот что-то такое. И их всех целиком всем обществом приняли в Южное общество. Северное общество было более таким монолитным и не столь многочисленным и распыленным, как Южное. Ну и, конечно, конституционные проекты. На юге Пестель писал свою «Русскую правду», на севере Никита Муравьев писал свою конституцию. Тексты их до нас дошли. «Русская правда» в оригинале, она была не окончена, у нас в Государственном архиве хранится черновая рукопись Пестеля. А конституция Никиты Муравьева нам известна аж в трех вариантах, потому что одна копия была во время обыска взята у Трубецкого и хранится в составе следственных материалов. Затем Никиту Муравьева следствие попросило, и он, уже находясь в тюрьме, по памяти переписал, как бы записал заново этот свой конституционный проект, эта тюремная версия существует. И кроме того, Иван Иванович Пущин, лицейский друг Пушкина, перед арестом, то есть в промежутке между 14 декабря и тем моментом, как его арестовали, успел самые важные свои бумаги в одном портфеле отдать на сохранение лицейскому товарищу, незамешанному в этом деле. Это был Александр Михайлович Горчаков, будущий министр иностранных дел и канцлер Российской империи. Вот, находясь в этих должностях, до самого возвращения Пущина из Сибири, он хранил этот портфель, в котором в том числе была конституция Никиты Муравьева.
Читайте дополнительные материалы курса на сайте arzamas.academy.